Сегодня мы начинаем читать книгу чисел. Но прежде чем перейти к книге чисел, хотелось бы закончить, как-то вот поставить точку в книге с чтением книги Исход. В прошлый раз мы разбирали некоторые нравственные заповеди из 23 главы книги Исход. Ну, так не очень погружаюсь в это исследование, но просто, чтобы не пропустить, как мы говорили уже, не пропустить те нравственные свидетельства, которые в книге Исход содержатся. И вот хотелось бы закончить, прочитав одно нравственное или духовное, религиозно-нравственное свидетельство из книги Исход. Потому что оно еще будет повторяться, но оно затрагивает такой пласт религиозной практики, который достаточно часто вызывает вопросы у людей. 23 глава, 15 стих. «Наблюдай праздника пресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, праздник собирания плодов к концу года, когда ты убираешь с поля работу твою». Ну вот этот вот, вот эта вот мысль, это мимолетное свидетельство о том, чтобы человек не являлся к Богу с пустыми руками. На это есть две причины. Одна, скажем так, клирикальная причина, она касается простых вещей, потому что при скинии, а потом при храме служит достаточное количество неких людей, называемых левитами, также есть священники, которые, собственно, живут на то, что принесут люди в храм. В храме должна быть служба, зажигаться лампады, как мы уже замечали, приноситься жертвы, гореть уголь, быть вода. Должна быть пища у священников, у левитов, это большое количество, их надо кормить. Вот. И для того, чтобы вот эти люди как-то могли выжить, и чтобы служба в храме могла осуществляться, люди приносят на это нечто. Вот из этого нечто, из этих непустых рук, и складывается то, чем живет храм. В этом смысле ничего не изменилось. То, что приносят люди в храм, за счет этого приношения он и существует. На этом основано очень много замечательных, на этом явлении очень много замечательных вещей, об этом написано очень много работ, но обыватель, который в настоящее время все дальше и дальше отходит от понимания вот какой-то храмовой институции, что, собственно говоря, храм значит, для чего храмы существуют и каким образом они существуют. Вот это представление об этом практически неизвестно. Никто не думает, и никто почти не говорит, или малоизвестно людям, тех, кого раньше называли обыватели. Простые люди, простые граждане, простой народ, так вот изредка заходящий в храм. Им кажется, что это некое, что-то связанное с экономикой, с менеджментом, порой просто грубо с вымогательством или еще с чем-то, с какой-то вот торговлей. А на самом деле просто человек не имеет права прийти в храм с пустыми руками. Потому что именно то, что он принесет и содержит этот храм. Раньше это было более натурализировано, сейчас понятно, что это более все переходит в денежный эквивалент, но суть не меняется от этого. И как бы это ни казалось многим грубо, но храм существует за счет того, что приносят в него люди. Это и содержание священников и их семей, содержание людей, которые поют, читают, убирают, чистят, строят, ремонтируют. Это стройматериалы, это масло, это лампады, это благоукрашение. Все, вся вот весь строй, вся, все учреждение храмового хозяйства, оно существует только за счет прихожан. И поэтому, если прихожане это, он нужен храм, то они в это включаются активно, понимая, что они делают. Если он им не нужен, то он постепенно жизнь в нем собирает, потому что он не нужен, они не привыкли сознавать вот то, что о храме нужно заботиться. Но это только одна из причин. Так вот, я назвал это грубо, клерикальная причина, потому что она связана именно с существованием, в первую очередь, с существованием клириков. И в Ветхом Завете немало сказано о том, что очень многие приношения, специально обусловленные и прописанные, они идут на то, чтобы содержать священников и левитов, ибо земли, с которой они могли бы кормиться, у них нет. Но это только одна причина. А вторая причина, я бы назвал ее духовной или религиозной. Это как кому нравится, как, насколько серьезно рассматривать эту причину, этот компонент. На самом деле, действительно, Богу жертва не нужна. Она не нужна ни в виде денег, ни в виде какого-нибудь ягненка. Она не нужна ему в виде хлеба или масла. Ему от нас вообще ничего не нужно. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Все, что у нас есть, это то, что Он нам дал. И мы, принося это в дар, свидетельствуем о том, что это Его дары. И только тогда, когда мы приносим эти дары нами, от Него полученные и отдаем их Ему, это и приводит к освящению всего того, что мы отдаем. Это религиозное действие, оно нужно нам. Это движение отдавания Богу есть то, что освящает нас. Ему это не нужно. Вот мы получили, скажем, зарплату, принесли часть ее в храм и говорим: «Господи, ты мне дал зарплату, вот я отдаю тебе ее часть, твоя от твоих». И все деньги, которые остались в доме, они освещаются. Ну, как могут осветиться деньги? А таким образом, что человек начинает с ними иначе распоряжаться, и то, что у него зарплата раньше уходила, как вода сквозь пальцы, вдруг остается, она не уходит, не распыляется на пустяки, а на нее покупаются нужные, важные, хорошо работающие, необходимые, долгослужащие вещи. Именно потому, что человек сделал вот это движение души, и материальный достаток его осветился. Вот человек вырастил картошку, принес ее, сколько-то пожертвовал на храм, и вся картошка ее осветилась. Ну как может осветиться картошка, а так, что она не гниет, не портится? И то, что осталось на семена, дает большой урожай, потому что часть этой картошки была отдана Богу. Твоя от твоих мы принесли тебе. И в конце концов все это выливается в Евхаристию, где мы этим возгласом свидетельствуем о том, что не только это вино и этот хлеб, освящаясь в результате, становится телом и кровью Иисуса Христа. Но и мы, принося в себя в жертву Богу, сердце свое отдавая Богу, становимся телом и кровью Иисуса Христа. Мы должны прийти сюда с чем-то. Если у нас есть средства, мы приходим с средствами. Если у нас есть продукты, плоды земли, мы приходим с плодами земли. Но если у нас ничего нету, мы приходим со своим сердцем, со своей жизнью, данной нам Богом, со своим временем, данным нам Богом, со своим здоровьем, данным нам Богом, и с этим всем багажом мы приходим и стоим здесь, отдавая Богу время, силы, здоровье, таланты, жизнь. И всем этим говорим: Господи, мы отдаем себя Тебе. Наши таланты, данные Тобой, отдаем Тебе. Время, отпущенное нам, мы отдаем Тебе. Твоя от Твоих. Жизнь, данная Тобою, она Твоя. И тогда все, и наш талант, и наше время, и наша жизнь становится святой. Она освящается, потому что мы оставили не для себя, а отдали Ему. Все, что человек оставляет для себя, оно сгнивает, оно портится, оно убивает всякого, кто спрятал это и попытался скрыть. А все, что отдано, оно освящает того, кто отдал, оно освящает то, что у него осталось, и освящает тех, кому отдано. Евхаристический принцип действует и разливается по всей жизни человека. Бог велит нам отдавать не потому, что это нужно нам, а потому, что это единственный способ проникнуть в нашу жизнь и хоть как-то сохранить ее от разрушения, от греха, от страстей, от тьмы, от бесовской напасти. И вот на этой ноте хотелось бы закончить книгу «Исход» и перейти к книге «Чисел». Почему книга «Чисел»? Всякий, кто откроет Священное Писание и посмотрит, он увидит, что за книгой «Исход» следует книга «Левит», которая действительно прямо примыкает к последним главам книги «Исход». То есть она продолжает эту вот линию описания службы при скинии, какие жертвы приносятся, какие обряды совершаются. То есть книга «Левит» посвящена описанию ритуалов, обрядов и духовно-нравственных правил и норм. В этом смысле она является вполне логичным продолжением книги «Исход». Но мы привыкли, и мы большую часть говорили все-таки не о ритуальных правилах, не о постановлениях книги «Исход». Мы говорили о событиях книги «Исход». Это то, что нам реально понятнее и интереснее. И так вот, с точки зрения именно событийной части книги «Исход», продолжением ее является как раз книга «Чисел». Она продолжает сюжетную линию, она продолжает, собственно, хронику событий израильского народа. И поэтому мы, пропуская временно книгу «Левит», не то, что мы вообще ее упускаем, мы к ней вернемся потом, чтобы поговорить уже о духовно-нравственных правилах и нормах в рамках книги «Левит», в рамках книги «Второзаконие», то есть уже именно касаясь вот таких вещей не событийных, а установочных правил, норм, обычаев, порядков. А пока вот, чтобы довести историю странствования израильского народа по пустыне до логического конца, мы временно перескочим через книгу «Левит» и поговорим на тему книг «Чисел». Потому что она повествует дальше о том, начинается она, конечно, не с событий, начинается оно с переписи родов, вышедших из Египта. Но дальше она начинает повествовать о том, как израильский народ вышел от Синая для того, чтобы идти в землю обетованную. Он идет, с ним случаются разные беды и неприятности, потому что израильский народ не вразумился ничем и продолжает вести себя так же вызывающе и так же непослушно, как вел и до Синая. И поэтому Бог начинает его наказывать, народ. Но чем больше он наказывает, тем озлобленнее и утомленнее становится народ. И в конце концов они доходят до некой приближенности к земле обетованной, посылают разведчиков в землю обетованную. Разведчики приходят, свидетельствуют о том, что земля действительно хорошая, Бог не обманул, жить там хочется, жить там приятно, но ни в жизни эту землю не завоевать, больно, она сильная, сильно укрепленный, защищенный, народ там сильный. Народ весь почему-то поверил разведчикам, 10 из 12 разведчиков, поверил и поднял бунт против Бога, намереваясь вернуться в Египет. Господь начал поражение, чем больше это поражение было, тем больше ненавистью пылал народ, и в конце концов Бог сказал, что тогда, раз вы уничижили землю желанную, вы не хотите туда идти, то значит вы туда не войдете, но и в Египет вы не вернетесь. Таким образом, он обрекает израильский народ на 40-летнее странствование по пустыне, до тех пор, пока не умрет последний человек, восстававший в сознательном возрасте, восстававший, бунтующий против Бога. И вот начинается 40-летнее странствование по пустыне, в конце концов оно заканчивается, и они подходят к земле обетованной, но уже не с юга, а подходят к земле обетованной с востока, через реку Иордан они переходят. И, ну, переходят они уже в книге Иисуса Навина, ну вот замирают на том берегу Иордана, по дороге разгромив несколько царств и княжеств. И вот там, на берегу Иордана, перед землей обетованной, Моисей прощается со своим народом, он умирает, его похоронят. И вот напоследок он рассказывает, дает наставление как раз тем людям, которые в эпоху бытия на Синае были еще молоды и в завет с Богом сознательно вступить не могли, и что от них требуется, не знали. Вот этому наставлению народа и посвящена, собственно, книга Второзакония. Вот это краткий абрис книги чисел. Событий там на самом деле достаточно. По сути дела, эти события делятся на две такие группы. Это события от Синая до, ну, скажем так, там Кадес-Варни, где вот происходит окончательное падение народа и разрыв отношений с Богом. Вот это первая часть события. Вторая часть — это, вот, собственно говоря, изменение народа, 40-летнее странствование, коротко очень описанное, и завоевание некоторых царств на пути к Иордану, к тому месту, где вот с восточного берега Иордана израильский народ должен войти в землю обетованную. Вот такой абрис истории. Несколько слов можно сказать о том, вот все-таки достаточно много места, практически 4 главы описывается перечисление народа, собственно, это и дало название книги, книга чисел, хотя она занимает крошечное количество глав, все остальное это события совершенно другого порядка, но вот так эта книга вошла в историю, книга чисел. И в итоге все эти подсчеты по коленам израильского народа приводят нас к тому, что всего вот у Синая собралось 603 550 человек, способных носить оружие. То есть мужчин солдатского возраста. Старики, дети, женщины не считаются. Вот такое количество именно воинов, способных к сражению, к войне, к противостоянию. Вот эти, кроме того, что людей считают по коленам, и общая сумма потом складывается, отдельно считают священников, отдельно считают левитов, всех их посчитали, пересчитали, и вот как бы сумма известна, и с этого начинается дальше событийное повествование книги чисел. В главе 5 есть интересный эпизод. Она описывает некий ритуал, вот, и больше относится содержательно к книге, наверное, Левит или Второзаконие, но поскольку она содержится только здесь, интересно обратить внимание на эту на некое явление, описанное в 5 главе. В 5 главе показано такой эпизод. Вообще непонятно, почему он тут стоит, он, ну, ни к чему тут не примыкает, каким образом это место оказалось здесь, это, ну, выходит за рамки нашей беседы. Ну вот оно оказалось здесь, никак не соответствует ни предыдущим 4 главам, ни последующим. Ну что есть, то есть. В этой 5 главе говорится о том, что иногда у мужчины вспыхивает ревность, ему кажется, что его жена ему изменяет. Эта ревность представляется оправданной. Это не значит, что оправдана ревность современных мужей. Условия жизни женщин в современном мире чрезвычайно другие. Просто не просто чуть-чуть отличаются, они кардинально другие. Они вообще даже никакого соответствия не могут иметь с тем, что было в ту эпоху, а потому и ревность мужчины, она не может быть оправдана, потому что изменилась сама социальная, семейная, психологическая ситуация. Но в то время ревность, она вспыхла. Не про ревность речь. Для того, чтобы определить, виновна или нет женщина, для этого приготовляют специальную воду, которая называется здесь в 5 главе «водой, наводящей проклятие». И эту воду, там описан особый ритуал, как эту воду делают, что с ней там делают, но в итоге ее дают пить женщине. Вот, я еще раз подчеркну название «вода, наводящая проклятие». Вот, то есть буквально проклятие. Если женщина действительно виновата перед мужем, то эта вода будет действовать, и она будет проклята, и это проклятие будет визуализировано. То есть, как правило, это касается ее, ну, скажем, материнской жизнедеятельности. Она не сможет рожать, в принципе, и физически ее органы будут искажены, она не сможет стать матерью. Она, и все увидят, это будет визуально, все увидят, что она действительно виновата. Но если женщина не виновата, то эта вода никакого вреда ей не принесет. И вот хотелось бы сделать маленькую ремарку именно в этой связи. Очень часто вот непросвещенный разум человеческий, он, слыша о том, что кто-то где-то кого-то проклинает, что вот это слово проклятие, сказанное каким-то человеком в досаде, в злобе, в гневе, вот, или со злым умыслом, оно имеет значение на меня. Все, вот теперь меня прокляли, и я теперь проклят, и некуда мне от этого деваться. Вот это вот абсолютно нетрезвое, непросвещенное и совершенно не библейское восприятие подобных вещей. Абсолютно не библейское. То есть не раз, и не только в этом месте, не раз, и не два Священное Писание нам свидетельствует, что проклятие действенно только тогда, когда человек действительно виноват. Ей, то есть, строго говоря, действуют не слова сказанные, или не, в данном случае не вода, сотворенная каким-то образом, не она действует, а она выявляет мою реальную вину, достойную вот чего-то, действительно проклятия. То есть виноваты не слова, сказанные кем-то, не жидкость кем-то брошенная, побрызганная, налитая или которую я выпил, не куски шерсти, которые мне подбрасывают, виноваты не они. Если мне плохо, виновато реальное зло, которое я делаю. Оно, собственно, является проклятием. Просто словесное или еще какое-то другое там материальным, через материальное сеть преподаваемое проклятие, оно обличает, оно визуализирует, оно делает зримым мою невидимую вину. Если же я реально не виноват, то кто бы сколько бы меня ни проклинал, какие бы вещи мне ни давали, если я не сделал ничего достойного проклятия, то никакой власти надо мной, ни проклятия, никакого человека не имеет. Как говорит Псалтырь, что ты сетуешь, человек, каждый сетует на грехи свои. То есть, если ты реально грешен, совершил достойное наказание дела, тогда сетуй на себя, а не на тех людей, которые пытаются сделать тебе зло. Очисти свое сердце, исповедуй свой грех, покайся, примирись, и ты очистишься, и всякое проклятие, как с гуся вода. Не случайно именно в тех молитвах, которые читаются во время таинства покаяния на исповеди, они как раз предполагают и если человек покаялся, освобождение его от всякого проклятия, когда-либо, кем-либо сказанное или сделанное в отношении этого человека.